Глава шестая. Когда на следующий день, в среду, без трех минут девять, я лихо подкатил на своем родстере к зданию Бойден Макнейр Инкорпорейтед на 52-й улице, местечко, надо полагать, было расчищено по распоряжению полиции. Мне было искренне жаль Нира Вульфа. Охотник до всяческих представлений, он умел сделать так, чтобы зритель тянул шею. И вот сейчас здесь, по его сценарию, разыгрывалось настоящее кино. Но разыгрывалось оно в доброй миле от его оранжереи и большущего кресла. Однако, вылезая из автомобиля, я пожал плечами и подумал. Ну что ж, старый толстый греховодник, сидя дома, белого света не повидаешь. У входа в здание стоял швейцар в ливрее, и рядом с ним кряжистый краснолицый парень в шляпе, из-за малости размера, сдвинутый на самый затылок. Я подошел к двери, но он преградил мне путь.
«Прошу прощения, сэр! Вас просили приехать? Пожалуйста, назовитесь!»
Он достал лист бумаги, на котором был напечатан список имен. «Послушайте, дружище!» Я посмотрел на него свысока. «Это я просил приехать всех остальных».
«Вот как?»
— покосился он.
«Ну да, конечно. Но инспектор сказал, что для вашего брата ничего нет. Проходите, не задерживайтесь».
Он принял меня за репортера. Это само по себе оскорбительно, а вдвойне обидно из-за того, что вырядился я, как на праздник. Неброский бежевый костюм в едва заметную золотистую полоску, легкая бежевая сорочка, зеленый галстук из дорогой материи и темно-зеленая шляпа с мягкими полями. «Дружище, вы что, ослепли на один глаз, а другим сроду не видели? Я Арчи Гудвин, помощник Нира Вульфа». Пришлось вытащить визитку и сунуть ему под нос. Краснолицый посмотрел внимательно.
«А теперь порядок. Вас ждут наверху».
Внутри было пусто. Только у лифта торчал еще один тип. Этого я знал. Слим Фольц. Мы вежливо поприветствовали друг друга. Я вошел в кабину и поднялся на второй этаж. Крэмер постарался на славу. В большую комнату со всего здания натащили стульев, и на них восседало человек 50, в основном женщины, хотя затесалось и несколько мужчин. Было шумно. Подальше, где начинались кабинки, сбились в кучку четверо или пятеро полицейских. По другую сторону стоял Крэмер и разговаривал с Бойденом Макнейром. Я подошел к ним.
«Минутку, Гудвин», — кивнул Крэмер и, сказав еще что-то Макнейру, повернулся ко мне. «Ничего себе сборище! Согласились прийти 62 человека. Налицо 41. Не так уж плохо».
«Служащие все здесь?»
«Все, кроме швейцара. Он нам нужен?»
«Да, нам нужны все без исключения. Где будем работать?»
«В главной примерочной, третья комната налево. Я назначил ответственным капитана Диксона. Ты ведь знаешь его?»
«Когда-то встречались». Я пошел по коридору и свернул в третью дверь налево. Комната была поменьше той, где мы собирались накануне. За столом сидел лысый коротышка с оттопыренными ушами и цепким, как у стервятника, взглядом. Перед ним на столе были аккуратно разложены листы бумаги и карандаши, а по правую руку горкой возвышались 5 коробок королевского набора. Я сказал, что он, очевидно, капитан Диксон, а я Арчи Гудвин, и что утро выдалось недурное. Дабы не тревожить голову и сберечь энергию, он глянул на меня, ворочая одними глазами, и издал звук, напоминающий то ли совиное уханье, то ли кваканье жабы. Я выслушал его и отправился назад в большую комнату. Макнейр обошел сидящих и примостился где-то сзади на стуле.
«Больше ждать нечего», — сказал Крэмер, — «а то и эти разбегутся».
«Валяйте», — милостиво отозвался я и прислонился к стене, оглядывая присутствующих.
Публика, как и следовало ожидать, была разношерстная, всех возрастов, объемов и сложения. Очень немногие женщины могут позволить себе выложить 300 за весенний костюмчик, и почему-то они всегда такие, каких можно обрядить и в старую мешковину. Все равно никакой от них пользы. Правда, бывают исключения, и среди них миссис Эдвин Фрост, сидящая подчеркнуто прямо в первом ряду. По обе стороны от нее красовались две юные богини, а позади разместились Левелин Фрост и его папаша. Еще я обратил внимание на рыжеволосую даму с матовой кожей и лучистыми глазами, но узнав позже, что это графиня фон Рансдайкен из Праги, выбросил ее из головы. Стоя перед собравшимися, Крэмер вещал.
«Прежде всего, я хочу поблагодарить мистера Макнейра за то, что он счел возможным закрыть на время ателье и разрешил использовать его в наших целях. Мы ценим этот его шаг и понимаем, что мистер Макнейр тоже искренне хочет разобраться в этом печальном происшествии. Во-вторых, я выражаю благодарность всем вам за то, что вы откликнулись на нашу просьбу. Нас радует, что так много сознательных граждан, готовых внести свой вклад в расследование этого печального происшествия. Никто из вас не обязан жертвовать своим драгоценным временем. Но придя сюда, вы исполнили свой долг, то есть согласились оказать нам помощь, когда она потребовалась. Я благодарю вас от имени полицейского комиссара мистера Хомберта и окружного прокурора мистера Скиннера.
Хотелось подсказать ему: валяй дальше, чего уж там. От имени мэра и членов городского совета, от имени хозяев 5 районов, от имени отдела предприятий и сооружений
мы собираемся провести небольшой эксперимент,
продолжал инспектор.
И я надеюсь, что он не причинит вам беспокойства и не заденет вашего самолюбия. Не буду сейчас вдаваться в объяснения, а по телефону, кстати, это и вовсе было невозможно. Не исключено, что кое-кто сочтет наш эксперимент пустой затеей. Он и окажется таковым для большинства из вас. Может быть, даже для всех вас. И тем не менее, мы просим проявить понимание. Мы даже не будем возражать, если вы потом расскажете друзьям и знакомым, какая у вас тупая, безмозглая полиция. Однако, смею вас заверить, мы причиняем вам беспокойство не ради собственного удовольствия. Мы расцениваем данный эксперимент как важную часть нашей работы и как одну из попыток разобраться в этом печальном происшествии. Вот, кажется, и все». Теперь я попрошу вас по очереди пройти в главную примерочную. Это третья комната слева. Там вас встретит капитан Диксон и мистер Гудвин. И я тоже приду туда. Мы зададим каждому один вопрос. И все. Это не отнимет много времени. А чтобы дело шло еще быстрее, мы просим присутствующих написать свое имя дважды на отдельных листках бумаги. После посещения примерочной мы просим вас сразу же покинуть ателье, не общаясь с теми, кто еще не отвечал на наш вопрос. Если вы хотите подождать кого-то, в вашем распоряжении коридор. Конечно, тому, кто пойдет в последнюю очередь, придется запастись терпением. Еще раз благодарю вас за сотрудничество в расследовании этого печального происшествия.
Закончив, Крэмер облегченно вздохнул и, повернувшись к полицейским, сказал:
«Порядок, Роуклифф. Можно начинать. Давай с переднего ряда».
«Господин инспектор, минуточку».
Крэмер повернулся, и с самой середины поднялась особа с такой большой головой, что казалось, будто у нее нет плеч, и, вздернув нос, заявила:
«Господин инспектор, я хочу сказать, что мы не потерпим никакого принуждения и не будем отвечать на неподобающие вопросы. Я член Лиги за гражданское достоинство и специально пришла сюда, чтобы убедиться».
«Что вы, мадам?»
Крэмер протестующе поднял руку. «Никакого принуждения».
«Прекрасно. Помните, что помимо обязанностей у каждого гражданина есть неотъемлемые права».
Среди присутствующих раздались смешки. Крэмер кивнул мне, и мы прошли в примерочную. Капитан Диксон не потрудился даже поднять глаза. Вероятно, он вполне довольствовался тем, что попадало в поле его зрения. Крэмер, хмыкнув, опустился на стульчик с шелковой обивкой, стоящей у перегородки кабины.
«Ну что, начнем?» — проворчал он. «Хотя все это хреновина».
Капитан Диксон то ли проворковал, как влюбленный голубок, то ли хрюкнул, точно опоросившаяся свинья. Я подсел к нему. Потом положил 4 коробки королевского набора под стол, а 5-ю взял в руки. «Готово?» — спросил я у Крэмера. «Хотите, чтобы я говорил?» Он кивнул. Дверь отворилась, и в сопровождении одного из полицейских вошла женщина средних лет, в модной шляпке блином, словно приклеенной к уху, а губы и ногти у нее были немыслимого ржавого цвета. Она оглядела комнату без особого интереса. Я протянул руку. «Будьте добры». Она подала мне 2 листка. Один я передал капитану Диксону, другой оставил себе. «Теперь, миссис Балин, сделайте то, о чем я вас попрошу, причем, пожалуйста, как можно спокойнее, не раздумывая и не нервничая».
«Я не нервничаю», — улыбнулась она.
«Ну и прекрасно. Я снял крышку и поднес ей коробку. Возьмите конфету». Она пожала плечами.
«Я очень редко ем конфеты».
«Нам не нужно, чтобы вы ели. Просто возьмите конфету, пожалуйста». Она протянула руку и, взяв первую попавшуюся конфету, показала мне.
«С шоколадной начинкой».
«Хорошо. Положите ее назад. Вот и все. Благодарю вас, миссис Балин. Всего вам доброго». Она оглядела нас и произнесла удивленно с оттенком дружеского сочувствия.
«Ну и ну».
Я подошел к столу и пометил крестиком уголок ее листка, а под именем написал цифру 6.
«Волф сказал, чтобы 3 штуки брали», — проскрипел Крэмер.
«Верно», — сказал. «Но кроме того, он велел действовать по обстоятельствам, что я и делаю. Если эта дамочка в чем-то и замешана, то никакой Нира Вульф не отгадает, в чем именно. А как по-вашему, капитан?»
Диксон издал звук, напоминающий нечто среднее между мычанием антилопы гну и урчанием трехпалого ленивца. В этот момент отворилась дверь, и вошла высокая стройная женщина в длинном, плотно облегающем черном пальто с серебристой лисой таких размеров, что казалось, будто бедное животное страдало гигантизмом. Губы у нее были плотно сжаты, взгляд устремлен вперед. Я взял у нее 2 листка и 1 отдал Диксону. «А теперь, мисс Клеймор, сделайте то, о чем я вас попрошу. Только, пожалуйста, как можно спокойнее, не раздумывая и не нервничая, хорошо?» Бедняжка была отпрянула, но взяла себя в руки и кивнула. Я протянул ей коробку.
«Возьмите конфету, любую».
Она охнула, глаза ее округлились.
«Ведь это же...»
Она зажала кулаком рот и завизжала.
«Достаточно благодарю вас», — произнес я ледяным тоном. «Всего доброго. Пожалуйста, проводите, мадам». Полицейский взял ее под локоток и легонько повернул к двери.
«Душераздирающие вопли — это ее специальность», — сказал я, делая пометки на ее листке. «Это же Бет Клеймор, не узнали? На сцене она так же переигрывает, как и в жизни. Посмотрите на нее в платье за безрассудство».
«Все равно, зряшная эта затея», — равнодушно заметил Крэмер.
Диксон хрюкнул. Опять открылась дверь, и вошла еще одна женщина. Так и шел наш эксперимент, отнявший почти 2 часа.
Служащих проверяли под самый конец. Все вели себя по-разному. Кто-то брал 3 конфеты, кто-то 2 или 1, а некоторые ни одной. Когда конфеты замусолились, я достал из-под стола 2-ю коробку. Диксон время от времени урчал и крякал, однако старательно заполнял листки пометками. То же самое делал и я со своими бумажками. Несколько раз возникали трения, правда, не особо серьезные. Хелен Фрост вошла бледная, как полотно, и не пожелала брать конфету. Тельма Митчелл хотела, казалось, сразить меня презрением и, прикусив нижнюю губу, вытащила 3 засахаренных фрукта. Дадли Фрост объявил, что все это чепуха, затеял с Крэмером перебранку, его пришлось вежливо удалить с помощью одного из полицейских. Левелин не проронил ни слова и спокойно взял 3 разные конфеты. Мать Хелен методично выбрала тонкую длинную шоколадку, миндальный орех и леденец. Положив их назад, она аккуратно вытерла пальцы платком. Один тип интересовал меня особо, поскольку о нем я кое-что слышал. Пижон в визитке с подложенными плечами. Выглядел он лет на 40, хотя мог быть и несколько старше. У него были тонкий нос, жиденькие волосы и бегающие глаза. Перен Жебер. Так было написано на бумажках. Он поколебался немного, потом улыбнулся, словно показывая, что не собирается противиться нашим прихотям, и взял наугад 2 конфет. Самым последним был хозяин, Бойден Макнейр. Как только я разделался с ним, инспектор Крэмер поднялся и сказал:
«Благодарю, мистер Макнейр, вы оказали нам большую услугу. Через 2 минут мы уходим, и вы можете открывать ателье».
«Вам что-нибудь удалось выяснить?»
— осведомился Макнейр, вытирая лицо платком.
«Боюсь даже думать, как это скажется на моем деле. Все это ужасно!»
Он сунул платок в карман и тут же вытащил его снова.
«Голова прямо раскалывается. Поднимусь к себе, приму аспирин. Вообще-то лучше бы домой, а то и в больницу. В чем же все-таки идея вашего эксперимента?»
«Идея?» — Крэмер достал сигару. «Да так, психологическая проверка. Если она даст результаты, я вам сообщу».
«Понятно. Пойду посмотрю, как там наши дамы. Да-да, сообщите, пожалуйста».
С этими словами он вышел. Мы тоже двинулись к выходу. Я с Крэмером и за нами капитан Диксон. Пока мы шли по залу, где полицейские собирали разбредшихся покупателей и вообще помогали восстановить порядок, инспектор держался спокойно и уверенно. Но едва мы вышли на улицу, бросился на меня, как цепной пес. Меня даже удивило, с чего он так злится. Только потом я сообразил, что эта горячность — лишь свидетельство его высокого мнения о Ниро Вульфе. Когда Крэмер малость поутих, я возразил: «Бросьте, инспектор. Вы что, думаете, Вульф — волшебник? Ну, велел он там проделать эту штуковину, но это вовсе не значит, что кто-то должен тут же бухнуться на колени и хватать вас за штаны. Виноват, мол, раскаиваюсь. Наберитесь терпения. Дома я доложу все Вульфу, а вы поговорите с капитаном Диксоном, если он вообще способен разговаривать».
«Нет, но я-то хорош», — рычал Крэмер. «Если этот толстомясый носорог решил меня разыграть, я заставлю его сожрать его собственную лицензию, а другой ему вовек не видать».
Я уже сидел в родстере.
«Да не разыгрывает он вас, сами увидите. Только дайте ему срок».
Я отпустил сцепление и укатил, не подозревая, что ждет меня на западной 35-й улице. Я прибыл туда в 11:30, рассчитывая, что Вульф вот уже полчаса как спустился из оранжереи и, смакуя 3-ю бутылку пива, находится в хорошем расположении духа, что было бы весьма кстати, поскольку никаких добрых вестей я, строго говоря, не принес. Поставив машину у дома, Я положил в холле шляпу и прошел в кабинет, который, к моему удивлению, был пуст. Заглянул в ванную, но и там никого не было. Пошел на кухню, чтобы расспросить фрица, однако только пересек порог, сердце у меня упало и покатилось по полу. Вульф сидел за кухонным столом с карандашом в руке. Вокруг были разбросаны бумаги. Фриц стоял перед ним, и в глазах его светился хорошо знакомый мне огонек. Ни тот, ни другой не обращали на меня ни малейшего внимания. Вульф говорил:
«Да, но настоящего павлина мы не достанем. Конечно, Арчи мог бы снова потрясти ту ферму на Лонг-Айленде, только, боюсь, это безнадежно. Чтобы получить хорошую павлинью грудку, надо, чтобы птица не нервничала, не подвергалась никаким шумовым воздействиям, особенно с воздуха. А в окрестностях Лонг-Айленда полно самолетов. Итак, сегодня довольствуемся гусем. Разумеется, с начинкой, как договорились. Но завтра самое лучшее — молодая козлятина. Мы, не откладывая, звоним мистеру Зальценбаху, чтобы он заколол отборнейший экземпляр. Утром Арчи сгоняет за ним в Гарфилд, а вы уже сейчас начинаете готовить все для соуса. Но что в пятницу? Вот в чем вопрос. Если попытаемся найти хорошего павлина, накличем беду. Конечно, можно обойтись специально откормленными голубями. Хороший голубь, в общем, тоже недурственно. Но разве это настоящая еда? Знаете, Фриц, что я вам скажу? Давайте попробуем нечто совершенно иное. Вы слышали, что такое шиш-кебаб? Я пробовал в Турции. Тонкие кусочки мяса молодого барашка несколько часов вымачивают в красном вине со специями. Я вот запишу тут: тимьян, немного мускатного ореха, зернышки перца, чеснок.
Глядя на них, я лихорадочно соображал, ибо случай казался безнадежным. Налицо были все симптомы опасного рецидива. У Вульфа давно уже не случалось подобных приступов, и этот мог затянуться на неделю, а то и больше. Общаться с ним в таком состоянии — все равно, что разговаривать с фонарным столбом. Вот почему, когда мы вели дело, я остерегался выходить из дому и оставлять его наедине с фрицем. Эх, часом бы раньше вернуться от Макнейра. Теперь же болезнь зашла слишком далеко. И о причине на этот раз нетрудно было догадаться. Он не ждал ничего хорошего от своей затеи. Кашу заварил, а расхлебывать ее предоставил нам с Крэмером. Я скрипнул зубами и подошел к столу. Вульф продолжал разглагольствовать, и даже Фриц не взглянул на меня.
«Вы что, собрались ресторан открыть?»
«Ноль внимания».
«Докладываю. 45 человек съели конфеты из предложенных нами коробок, и все скончались в страшных мучениях. Крэмер мертв. Крэг тоже. Вместе с ними отправились на тот свет обе юные богини. Да и меня что-то подташнивает».
«Помолчи, Арчи. Автомобиль у подъезда. Фрицу придется съездить кое-зачем».
Я знал, что если начнется доставка припасов, у меня не будет ни малейшего шанса остановить болезнь. Я также знал, что ни уговоры, ни угрозы уже не помогут. Я в отчаянии перебирал в уме все слабости шефа, и, кажется, нашел. «Вот что», — перебил я его, — «я, конечно, не могу отменить это фантастическое пиршество, но тогда мне...»
«Но не стручковый красный»,
— говорил Вульф Фрицу.
«Попытайтесь раздобыть на Салливан-стрит желтый сладкий перец».
Дотронуться до Вульфа я, естественно, не посмел, но, нагнувшись вперед, проревел ему в лицо:
«В 2 часа сюда явится мисс Фрост. Что я ей скажу?
Вы же велели мне вызвать клиентов, разве не так? И вообще, мужчина вы или кто? Конечно, если отбросить правила элементарной вежливости».
Вульф умолк, сжал губы и, медленно повернув голову, поднял на меня отрешенный взгляд.
«Мисс Фрост, кто это?» — спросил он очень спокойно.
«Мисс Хелен Фрост, дочь миссис Эдвин Фрост, кузина нашего клиента мистера Левелина Фроста, племянница мистера Дадли Фроста. Вспомнили?»
«Не верю. Это ловушка».
«Еще какая?» Я выпрямился. «Ну что ж, всякому терпению есть предел. Когда она придет, я скажу, что, к сожалению, превысил полномочия, пригласив ее сюда. Фриц, обедать я не буду».
Я резко повернулся и пошел в кабинет. Там я сел за стол и достал из кармана листки с именами, пытаясь сообразить, сработает моя уловка или нет, и что делать, если сработает. Затаив дыхание, я прислушивался к тому, что делается на кухне, и для виду раскладывал листки. Прошло по меньшей мере 2 минуты, прежде чем оттуда послышалось какое-то движение — звук отодвигаемого Вульфом кресла, потом его приближающиеся шаги. Занятый листками, я даже не заметил, как он появился в кабинете, прошел к столу и опустился в кресло. Я продолжал возиться с бумажками. Наконец он прервал молчание и заговорил, причем таким невинным тоном, что мне захотелось хорошенько стукнуть его.
«Значит, из-за какой-то молодой особы, к тому же отъявленной лгуньи, я должен менять все свои планы. Или, по крайней мере, переносить их?»
Я не отвечал, и тут он взорвался.
«Мистер Гудвин, вы меня слышите?»
«Нет», — ответствовал я, не поднимая головы. Он помолчал, потом вздохнул и сказал нормальным тоном.
«Ну ладно, Арчи. Рассказывай, что там было».
Теперь все зависело от меня. Первый раз мне удалось погасить вспышку заболевания, когда оно уже прошло стадию составления меню. Но дело еще могло обернуться и так, что, стараясь избавиться от головной боли, я подставил голову под топор. Однако отступать было некуда, и единственное, что мне пришло на ум, это ухватиться за тоненькую ниточку, которая замаячила передо мной сегодня утром у Макнейра, и попытаться всучить ее Вульфу, выдав за стальной трос.
«Говори, я слушаю», —
сказал он, полузакрыв глаза. Я прекрасно понимал, что он полон подозрений, и нисколько не удивился бы, догадайся он о моей затее сразу. Утешало одно — обратно на кухню он не сбежал. «Говорить особенно нечего, почти пустой номер», — начал я, собирая листки. «Крэмер от злости вот-вот лопнет, как нарыв на носу. Само собой, он понятия не имел, что я смотрю, какие конфеты они берут. Думал, может, кто выдаст себя жестом или словом. Тут, естественно, полный провал. Добрая треть участников перепугалась до смерти. Половина заметно нервничала, многие просто взбеленились. И только несколько человек вели себя, как ни в чем не бывало. Вот, собственно, и все. Крэмер с Диксоном следили за выражением лиц, а я, согласно указаниям, смотрел больше на руки и записывал, кто что берет. Я еще раз перелистал бумажки. Миндальные взяли 7 человек. Один даже 2 штуки.
«Ну и?»
Вульф потянулся к звонку, захотел пива.
«Ну и записал все. Вот что я вам скажу. Не очень-то я силен в таких вещах, вы это знаете, и я тоже. Да и кто вообще силен? О вас речи нет, вы исключение, хотя бы из-за неподвижности. Но кое-что я все же соображаю. 6 из тех, кто взял миндальные конфеты, по-моему, вне подозрений.
Я видел, что это за люди, как они держались. Но вот седьмой... Тут у меня такой уверенности нет. Хотя, может, он просто почувствовал себя плохо. Он ведь сам говорил, что организм пошаливает. Так вот, Крэмер все организовал честь честью. Никто не знал, что происходит в примерочной, пока сам не попадал туда. Его люди специально за этим присматривали. И все-таки Бойден Макнейр повел себя чудно. Когда я протянул ему коробку и попросил взять конфету, он оторопел. Многие другие тоже терялись, но не так. Потом собрался с духом и потянулся за конфетой. Почти прикоснулся пальцами к миндальной, но тут же отдернул руку и взял шоколадную. Я ему времени на размышления не давал, тут же попросил выбрать еще одну. На этот раз он дотронулся до двух других, а потом все-таки взял миндальную. Третий раз не колебался совсем, схватил помадку.
Фриц принес Вульфу пиво, а меня одарил недовольным взглядом. Шеф откупорил бутылку и, наливая стакан, промурлыкал.
«И какой же вывод, Арчи?»
«Вывод такой». Я бросил листки на стол. «У Макнейра повышенная реакция на миндаль. Примерно как у работяги вроде меня повышенная реакция на жалование, а у такого, как вы, на вкусные блюда». «Туманный вывод, согласен, но ведь для того вы меня туда и посылали, чтобы узнать, кто из этой оравы чем-то выдаст себя». Например, покажет, что миндальные конфеты для него милее других. Макнейр именно это и показал. Если я не прав, значит, я просто прирожденный секретарь-машинистка, хотя и печатаю не 10 пальцами.
Да.
Вульф допил пиво и откинулся в кресле.
Мисс Хелен Фрост, как утверждает наш клиент, зовет Макнейра... «Дядя Бойд. Кстати, Арчи, тебе известно, что я тоже дядя?»
Он прекрасно знал, что мне это известно, поскольку каждый месяц я печатал его письма в Белград. Ответов, разумеется, не было. Вульф закрыл глаза и застыл. Это его мозг начал работать в усиленном режиме. Да и мой трудился вовсю. Надо было срочно придумать благовидный предлог, чтобы смотаться отсюда и, рванув на автомобиле на 52-ю улицу, выкрасть Хелен Фрост. Макнейр меня пока не интересовал. Мои подозрения — это был единственный крючок, которым я разжился в городе. На него я надеялся подцепить большую рыбину. Теперь удочку держал в руках Вульф. А вот упомянутое мной свидание, назначенное на 2 часа. Господи, помоги мне. И тут меня осенило. Я знал, что когда Вульф закрывает глаза и включает свой мозг, внешние раздражители на него не действуют. Несколько раз я даже пробовал с треском поддать ногой мусорную корзину. Он хоть бы хны, даже не шелохнулся. Я посидел малость, не спуская с него глаз. Только дышит, больше ничего. И решил рискнуть. Подтянул под себя ноги и осторожно поднялся. Даже стул не скрипнул. Не отрывая взгляда от Вульфа, сделал 3 шажка по линолеуму до ковра. Дальше уже проще. На цыпочках, затаив дыхание, я все быстрее приближался к двери. Порог, шаг в коридор, другой, и вдруг громовой раскат из кабинета.
«Мистер Гудвин!»
Я хотел было дать тягу, прихватив на бегу шляпу, но в тот же миг сообразил, что побег — это катастрофа. В мое отсутствие он сразу же примется за меню, хотя бы для того, чтобы меня уязвить. Поэтому я развернулся и вошел в кабинет.
«Куда это вы собрались?»
— проревел он. «Никуда?» Я попытался состроить улыбочку. «Наверх. На минутку».
«Почему же тайком? Крадучись?»
«Я... мне... ей-богу, сэр, не хотел вас беспокоить».
«Вот как».
Он выпрямился в кресле.
«Не хотел беспокоить? Ха! Интересно, а чем вы еще занимаетесь последние 10 лет? Кто неизменно и бесцеремонно расстраивает все мои личные планы? Планы, которые я лишь изредка осмеливаюсь наметить?»
Он махнул рукой.
«Нет, сэр, вы собирались не наверх. Вы хотели улизнуть из дому и кинуться по улицам в отчаянной попытке скрыть свое мошенничество. Вы намеревались разыскать Хелен Фрост и заманить ее сюда. Думаете, я не разгадал ваши коварные замыслы еще на кухне? Разве я не говорил вам, что ваше притворство не беспредельно? Достаточно. Вот что я вам скажу. Первое. Сегодня у нас на ланч рисовые котлетки с черносмородиновым вареньем, салат из листьев цикория и эстрагона. Второе. За недостатком времени вы не потребуете ни то, ни другое. И третье. Вы немедленно проследуете в заведение Макнейра, разыщите Хелен Фрост и доставите ее сюда к 2 часам. Надеюсь, вам удастся выкроить свободную минутку и закусить завалящим сэндвичем. Я же разделаюсь с котлетками и салатом к тому времени, когда вы прибудете с мисс Фрост».
«Вас понял. Но она упряма, как не знаю кто. Даете мне карт-бланш или связаться с вами, если что? А то, может, прямо в мешок?»
«Мистер Гудвин», — протянул Вульф непривычным для него тоном. Я бы сказал, саркастически проурчал. «У вас же договоренность на 2 часа. Какие проблемы? Конечно, если отбросить правила элементарной вежливости».
Не дослушав, я выскочил в прихожую, чтобы взять шляпу.